у нас сегодня получается последнее занятие. Я сразу должен сказать, что то, чем мы занимались в этом году, несколько обрезано, но это в известной степени по моей вине, потому что я не с начала учебного года начал работать. Это не более чем введение в то, чем нам предстоит, если все будет хорошо, заниматься в течение последующих лет. И следующий наш год, если таковой состоится, он будет посвящен истории Древней Руси. Значит, мы с вами ввелись в пространство, или, правильно сказать, пока еще все вводимся в пространство Восточной Европы, и для меня очень важно, чтобы вы поняли какие-то основные принципы динамики, которые здесь происходят. Чтобы вы поняли, мы тоже на этой территории все-таки, хотя и очень давно, но тем не менее пришлые. Хозяином на этой территории, наверное, является Господь Бог. Что здесь было 10 тысяч лет тому назад, не совсем понятно, но очень важно понять, что даже те племена, которые мы сами называем славянскими, на самом деле несут на себе черты, в самом названии уже своем, несут на себе черты разных народов. Так что процесс ассимиляции – это для человеческой истории процесс естественный и, более того, не только неестественный, не только неизбежный, но и очень важный. Ежели такового процесса не будет, то неизбежно происходит вырождение. И когда сегодня кто-то говорит о славянской чистоте или о татарской чистоте, французской, английской чистоте, немецкой, то это может говорить только человек, который по существу не понимает, что такое исторический процесс. Исторический процесс – это всегда движение, это всегда взаимодействие, это всегда состояние относительности. Очень важно, чтобы вы поняли, что история существует на основании маятника. Маятник движется с одного края к другому и обязательно, доходя до какой-то максимы, двигается обратно. Хорошо жить в состоянии, когда маятник очень короткое время находится в неустойчивом динамическом равновесии, в амбивалентном равновесии. Наиболее яркие, конечно, картины в тот самый момент, когда маятник достигает, приближается к максиме или двигается далее от максимы. Вот этот момент истории самые, наверное, динамичные, самые страшные. И вот этот принцип маятника мы с вами можем проследить да где угодно, в больших пространствах взаимоотношения Запад-Восток. Мы можем с вами это проследить во взаимоотношениях между народами. Они точно по такому же принципу существуют. И во взаимоотношениях между людьми. Если мы человека долго знаем, он долго находится в пределах нашего внимания, то вслед за первым ярким романтическим о нем представлением да, идет завоевание, затем идет обратный процесс, некое охлаждение, но этот момент является завоеванием уже нас. Состояние борения – это нормально. Это нормальное состояние, потому что в этом процессе движения происходит взаимное обогащение. И очень важно, чтобы в процессе вот этого маятника происходил обмен культурами. Ежели этого не происходит, это происходит очень редко. Когда не происходит обмена культурами. Это происходит крайне редко. Но смысл вот этого движения качательного, оно заключается в постижении друг друга. Второй момент, который очень важно понять, это процесс, это момент, который Тойнби назвал «вызов-ответ». Он очень близко соприкасается с маятником. Для того, чтобы состоялась биография, для этого необходимо, чтобы произошла некая провокация. Если мы представим себе некое лицо, родившееся в исключительно благоприятных условиях, избыточно наделенное всеми необходимыми благами жизни, то можно с уверенностью считать, что этот человек никогда не реализует даже сотой, даже тысячной доли своего таланта. Какой бы талант ни был, потому что он ничем не спровоцируем к движению внешними факторами. Не случайно появление того или иного выдающегося персонажа в истории всегда связано с некими драматическими событиями. Этот человек выходит либо из низов общества, либо переживает некое падение, трагедию, стресс. Да, от стрессов люди умирают. Но у судьбы, но у Бога нет другого погоняла для человека, заставляющего его двигаться в необходимом состоянии. Это касается и народа. Другое дело, что провокацией может быть для развития народа любые факторы, климатические, безусловно, извержение вулканов, несомненно, наступление воды, поглощение пойменных каких-нибудь лугов и сокращение посевных площадей, да, конечно, появление чужого народа, несомненно. Вопрос только в другом. Ведь не всегда этот вызов исторически принимается. Или, лучше скажем так, не всегда он принимается с достаточной интенсивностью, с какой он брошен. Тогда происходит трагедия. Тихая, правда, трагедия. Тот, кто был раньше субъектом истории, исчезает со страниц истории, становится только неким предметом прошлого. Такое бывает и не так редко. Значит, момент вызова чрезвычайно важен. История провоцирует, она толкает в грудь, да? Она ожидает ответа. Идет ответ. Сам этот ответ для кого-то второго является уже провокацией. И весь мир существует в этом состоянии исторических вызовов, исторических ответов, исторических умолчаний, гибели, движения по трупам. Я понимаю, что это трагично, потому что когда мы говорим гибель этноса, это биографии сотни, тысячи, миллионы, наверное, несостоявшихся или раздавленных биографий, которые вполне сносно просуществовали бы в каких-то других условиях. Но если ветвь загнила, то тогда, видимо, ее надо срубать, чтобы она не заразила все дерево. Как бы это ни было печально. Вы отрезаете ветвь, видя, что на ней зеленые листики. Она вроде бы еще внешне сохраняет какие-то следы жизни, но тем не менее вы ее отрезаете, потому что она становится опасна для целого организма. Видимо, точно так же поступает и Господь, обрекая целые народы на печальное, трагическое бытование. Кто виноват в этом? А всегда в этом виноваты только сами эти народы. Это я и к тому, что в том положении, в каком оказались мы сегодня, в этом виноваты много, наверное, факторов. Но прежде всего виноваты мы сами, потому что революцию все-таки устраивали мы. Потому что возможность поругания церкви стала благодаря нам. ну, не нам конкретно здесь сидящим, но нашим родителям, нашим дедам. Но даже те, кто здесь сидящие, тоже несут свою долю вины. И аз многогрешный разве не искал цитаты Андропова и Брежнева для того, чтобы вклинить их в работы по истории византиологии? Где Леонид Ильич Брежнев, где Византийская империя? Но четыре цитаты я обязан был во введении всунуть. Две цитаты Владимира Ильича Ленина, а потом появляется Константин Устинович Черненко, и я обязан был найти две цитаты его, и тоже о Македонской династии. Я был честен, я не стал, я понял, что я там ничего не найду, я придумал сам. А? Конечно, Черненко. Я даже написал том второй, страница такая-то. Нет, они были нейтральные цитаты. Это можно воспринимать как шутку, но на самом деле это что? Это принятие условий игры. Это уклонение от конфликта. И это само по себе уклонение от конфликта, это, честно говоря, не христианская позиция. Наверное, я должен был встать в позу и сказать, а пошли вы, может быть, даже и не совсем цензурно. Если бы мы встали все в свое время, то, может быть, и не было бы кое-чего. Так что каждый несет свою долю вины. И тот субъект, который уходит со страниц истории, прежде всего винить должен самого себя. Он перестает быть полезен. Он становится полезен теперь для Господа только как гумос, из которого что-то вырастет спустя столетия или тысячелетия. Разве не обидно? Такое чудное государство Анты могло бы произрастать, исчезло, погибло. Разве не обидно, мы с вами будем об этом говорить в следующем году, русский каганат? Как перспективно, как замечательно. Роковые ошибки. Погиб, исчез и так далее. Вот это вот второй момент. Ну и теперь вернемся к тому, что нам еще следует пробежать. Когда мы говорим о том, что каждое племя несет в себе отпечаток кого-то еще, какого-то другого народа, оно не является чисто славянским. Более того, можем сказать, славяне себя проявляют, знаете, вот как бриллиант начинает сверкать, когда на него падает какой-то цвет, свет, да, вот точно так же славяне начинают сверкать какими-то гранями, талантами, биографиями, тогда, когда вбирают в себя какую-то дополнительную окраску. Это удивительное свойство славян. Вот мы с вами говорили о сербах последний раз. Рядышком с сербами есть еще одна группа племен. Еще раз хочу сказать, не племя. Мы уж так условно называем племя. Это группа племен, это этнографическая общность, которая может состоять из 10, 5, 6 племен, может вообще не состоять из племен. Потому что все-таки все время помните, племя, в отличие от рода, это структура властная. В племени существует публичная власть. А публичная власть появляется тогда, когда возникает некая угроза. А ежели угрозы не существует, то зачем тогда вам лишаться части своей свободы? А если угрозы не существует, зачем вам подчиняться чужим приказам и кормить еще каких-то мерзавцев? Ежели угроза присутствует, то тогда хулиганы, которые есть в вашем деревне или в вашем роду, а уроды есть в каждом семье, они очень кстати. И тех людей, которых вы выгоняли, обрекая их остракизму, то есть выгоняли их куда-нибудь в темноту, не знаю, там, иди отсюда, сволочь, и он уходил. У славян не было никогда смертной казни. И он уходил. Он бесполезен, он опасен, находясь внутри. А вот если, так сказать, вот существует внешняя угроза, тогда имеет смысл этих мерзавцев собрать воедино. Да, конечно, вы их выведете за пределы общины. Они будут жить отдельным городищем, И вы этих мерзавцев, сволочей, насильников, бездельников, тунеядцев будете кормить. Потому что единственное, что они любят и что им нравится, это бить морду кому-нибудь. Вот теперь есть объект, которому можно бить морду. Это могут быть гунны, это могут быть половцы, печенеги, гот. Какая разница, хоть соседние славянские племена, которые зарятся на ваши заливные луга. И вот тогда они уже будут нападать. Это же расход. Когда возникает вот такой вот сброд мерзавцев, тунеядцев, хулиганов, алкоголиков, которых вы еще кормите, естественно, необходим человек, который находит связь между ними и вами. У вас совет старейшин, а у них военный сход. Вот это и есть дружина. Обратите внимание, там нету женщин. В дружине нету женщин. Женщин они получат, когда совершают поход. Хочешь женщину? Завоюй.
Премия.
Премия, совершенно верно, естественно. Не смог завоевать? Извини, занимайся чем хочешь. Хочешь лишнего сладенького? Завоюй, сожри, отбери. Это стимул. Значит, тот, кто будет связывать эту дружину воедино, первый князь, конунг, ярл, как хотите его называйте, бек, хан и так далее, это и есть представитель публичной власти. И мы с вами подробно рассмотрим еще это формирование публичной власти. Оно имеет свою схему, но оно имеет и свои особенности. Но в любом случае, когда это происходит? Тогда, когда есть внешняя угроза. Поэтому правильнее говорить не племя сербов, а этнографическая общность сербы. Или, если хотите, субэтнос. Если мы воспринимаем восточных славян как этнос, тогда каждое вкрапление в нем, которое мы условно делим, и где мы можем проследить какую-то свою самостоятельную биографию, тогда мы это называем субэтносом, то есть частью этноса. Каждый субэтнос может стать с течением времени и этносом. Но это уже в исторической перспективе, и это уж в следующий раз мы будем рассматривать постепенно такие процессы. Итак, дулебы. Дулебы, которые проживают в районах Карпат, которые проживают в районе Западной Украины. Это славянская группа довольно древняя и довольно хорошо известная. Причем она известна в двух вариантах. Ведь дулебов мы встречаем не только на Волыни и в Галиции в современной, в Западной Украине. Вот там они называются дулебы. Но часть из них, есть еще и второй кусочек, который тоже носит почти такое же название, это у чехов в районе Брно. Да, там граница все время как бы колеблется, но они все время существуют на территории вот современной Моравии. Но там они известны как дудлебы. Но и дудлебы, это, честно говоря, не совсем славянское на слух название. Дулебы появляются довольно рано, в летописях они фиксированы с 907 года. Причем об этом говорится как бы о всех, ну, как о всем это известное что-то. Археологи относят дулебов к так называемой пражско-краковской культуре, к культуре пражско-краковской керамики. И можно сказать так, вот, что дулебы занимают некое промежуточное положение между, собственно, славянами и, собственно, готогерманскими племенами. Это та территория славян, на которой долго, в течение конца второго, III и IV, большей части IV века, проживали и довольно плотно готские племена. Конец II, весь III и большая часть IV века. Ну, условно говоря, с 160-х до 370-х годов. Это так называемые тервинги. Если кто-то забыл, напоминаю вам, что готы, мигрировавшие с Ютландского полуострова, после войны с венедами разделились. Одна часть уходит далее на восток, юго-восток, это остготы или остроготы, или вот готы Германариха. Это те, кто дойдет до Кавказских гор. Ну, собственно говоря, почему бы нет? Это те, которые попытаются затем пройти взад-вперед по Черноморскому побережью. Это степные готы. Это те, кто создадут потом империю Германариха, которая бесславно закончит свои дни около 375 года под ударами готов. Другая же часть готов, лесная, более спокойная, вестготы, визиготы, себя называли тервингами. Они не стали уходить далеко на восток, их не манили степи, они осели по совершенно фантастической красоты и живописности карпатским предгорьям. Но вот интересно, что в то самое время, когда остготы довольно негативно относились к славянам и вообще ко всем, на чем, кстати, и погорели, им бы самое время заниматься ассимиляцией, вбирать в себя соседние народы, что степные, что лесные, тогда бы никакие гуны им были бы не страшны. А вот тервинги, они оказались весьма склонны вот к комплементарности с иными народами. И вот синтез готов и представителей пражско-краковской керамической культуры, протославян, относящихся к геродотовой группе невров, вот и дал такое племя. Но что означает это имя? Дулебы. Значит, как видно из состава, да, перед нами дулебы – это синтетический субэтнос, который состоит из группы славянских племен, скорее всего, относящихся все-таки не собственно к словянам, то есть вышедшим, а к венедам. Это первая составная часть. А вторая составная часть – это тервинги, то есть вестготы. Наверное, не все, потому что часть тервингов уйдет на Балканы, но какая-то часть из них останется. Значит, дулебы – это на слух, скорее, готогерманский этноним. И вот в том, что это готогерманский этноним, в этом согласны все исследователи. Вопрос, что он означает? Есть две версии. Первая версия, которая представляется маловероятной, она говорит о том, что, ну, есть во всяком случае такое имя, личное персональное имя, Детлев, встречается у готогерманских племен и довольно долго встречается, еще и в XVI веке будет встречаться в Швеции. Детлев, вот от, видимо, родоначальника, который носил такое имя. Но это самое элементарное, наверное, объяснение, которое, правда, не очень убедительно. Гораздо более убедительно то, что, скажем, профессор Трубачев производит от германского «датлайф», что означает наследство умершего или наследующую умершему. Даатлай. В тяготении, скажем, карпатских этнонимов к более жесткому произношению это может означать даадлаб. Ну, вот в том, что это более вероятно, с этим согласны все. Вопрос, значит, если дулебы себя позиционируют как те, кто наследует умершему, то вопрос, кто этот умерший? Видимо, здесь имеется в виду все-таки именно вестготы. То есть, собственно, тервинги, которые были достаточно высокоразвиты, которые дали этой, в общем, окраинной территории какую-то структуру, во всяком случае социальную, но затем исчезли, растворились вот таким вот образом. Судьба дулебов интересно, в частности, и тем, что это, кажется, единственный славянский субэтнос, который почти не занимается миграцией. Во всяком случае, в исторический период проследить этот миграционный процесс здесь практически невозможно. Ну, с другой стороны, если кто помнит Западную Украину, Карпатские горы, очаровательный мягкий климат, плодоносные почвы, то чё ж ты, кстати, оттуда-то валить? Очень симпатичная территория. Единственное, куда они чуть-чуть сдвинулись, не утрачивая своего влияния Галиции, это вот они сдвинулись на территории Чешско-Моравской равнины. Это, пожалуй, все. Вот там они будут доудлебами, не более. Наличие готогерманской крови, как оказывается, весьма существенно. Аж по сию пору. Ну и потом, именно это, наверное, связывается с тем, что, скажем, князь Владимир не считал дулебов родными племенами. Ну, скажем, такими, как Радимичи, как поляне, конечно, северяне, Словины, Ильменские. Даже вятичи не воспринимались так отчужденно, как дулебы. И отношение к ним, князя Владимира и князя Ярослава, которым приходилось их завоевывать, потому что это все время была спорная территория между венграми, поляками и нами, то есть Киевской Русью. Когда их завоевывали, то вели себя достаточно жестоко. Дулебы оказались тем субэтносом, который позднее всех и кровавее всех на самом последнем этапе вошел в пространство Киевской Руси. Это тот субэтнос, который и первый выйдет из пространства Киевской Руси, постоянно испытывая на себе влияние соседних чехов, поляков и венгров. Капризный такой этнос. Но вот так получается, что этот этнос сегодня перетянул на свою сторону огромную территорию всей Южной Руси на себя. Сильная этническая группа. Ну что ж, вот дулебы – это вот объяснение такое. А есть этнос, который объясняется, ну, несколько проще. Есть такие славяне, которых называют македонцы. Македонцы тоже славяне. У меня был студент не так давно, который из Македонии, который гордился тем, что он потомок, естественно, Александра Македонского и царя... А? Нет, так мы никто же не сможем, так сказать, это доказать. Понимаете? Ну, а мы можем, так сказать, гордиться тем, что мы потомки, хоть Петра Первого, хоть... Мы часто не можем доказать свое родство даже с своими бабушками и дедушками. Потому что, честно говоря, для истории важны, простите, не группа крови, а документы. А документов у нас с этим плохо. Документов в нашей стране вообще плохо, и вы понимаете почему, потому что многие уничтожали эти документы в 30-е годы, 40-е годы. Причина достаточно основательна. Это, быть может, вот этот процесс самоуничтожения, обрывания корней, он может быть гораздо более долгоиграющим и более глубоким и негативным по своим последствиям, чем может показаться. Мы ведь единственная, по сути дела, группа или государство, население которого почти никогда, вот за очень редкое явление, да, когда умирает в том доме, в котором родилось. Никто из нас не может сказать, вот это мое родовое гнездо. Как это, скажем, можем встретить у шведов, у англичан, даже у немцев. У американцев сложно, но американцы – это другая нация. Но, тем не менее, у них есть родовой капитал, чего нету у нас тоже. Да? То есть, в сущности говоря, мы находимся в состоянии перекати-полька, в подвешенном состоянии. Мы, может быть, только сейчас имеем возможность застолбить участки, только третье, четвертое поколение себя почувствует одомашненными. Вот это состояние диковатости, оно тоже порождено 20 веком. Так вот, да, значит, вот мой студент уверял, что он наследник Александра Македонского, хотя никаких македонцев уже давно в помине нет, причем их нет уже примерно где-то около 2000 лет. С таким же успехом еще один мой студент, такой, так сказать, Омар, метра два, по-моему, там с копейками ростом, он, когда мы его встречали, он вышел с поезда в Бурнусе зимой. И, значит, вот в белом чаде, мы глядя на него, нам самим стало жутко холодно. Он гордо дошел до половины платформы, а потом вот... А потом, да, стал заваливаться на сторону, нам пришлось на него что-то там накидывать. Он, значит, утверждал, что он наследник древних египтян. В сущности говоря, все мы наследники Адама и Евы, но если говорить о Македонии, конечно, здесь уже никаких древних македонцев не было. Большая часть македонцев, вот как происходит процесс, да? Большая часть македонцев ушла вслед за своим царем, и не только во время похода, но и после него. Дело в том, что самым, наверное, трагическим моментом для Македонии, которая ныне населена, конечно, славянами, явились бои между наследниками Александра Македонского. Стремясь пополнить свою армию хорошими воинами, они буквально выгребли мужское население из Македонии. Там был откровенный дефицит мужчин. И вот тогда, чтобы восполнить этот дефицит, женщинам разрешено было вступать в брак и передавать им имущество со скифами. Ну, если быть точнее, с племенами гетов, наиболее близко стоящим по фракийской линии с македонянцами. Обратите внимание, не с эллинами, греками, да, которые вроде бы должны быть так любимы, а именно со скифами гетами. Но это оказалось тоже ненадолго, потому что затем начинается борьба Македонского царства с Римом. Что это означало для Македонии? Это означало почти полное выгребание всех людских ресурсов. Македония обезлюдила. И когда Эмилий Павел после сражения при Старых Филиппах захватил Македонию и создал там сенатскую провинцию, перед ним стала большая проблема. Земля есть, дома есть, населения нет. И пришлось заселять заново. Территория Македонии была заселена выходцами из Галлии, из Сирии. Это был довольно сложный такой этнический комплекс. Каких-то больших, так сказать, схваток между этими разными этническими группами, кельтскими, семитскими, мы не встречаем. Но и они оказались здесь ненадолго, потому что междоусобные войны, которые последуют в эпоху Константина Великого, перед эпохой Константина Великого, террор, который здесь будет развязан императором Лактанцием, все это приведет опять-таки к тому, что на территории Македонии образуется пустота, и вот в эту пустоту устремятся варвары. Когда я говорю варвары, я имею в виду и славян, потому что когда это произошло? Когда гунны после кончины Аттилы оставили в покое Западную империю, сконцентрировали свои усилия на Балканском полуострове, таранные удары, которыми гунны обрушили, вот гунны при Денгизике и Ернаке, этих сыновьях Аттилы, обрушили на Византийскую империю в второй половине V века, были достаточны, чтобы прорвать границу, чтобы пройти насквозь Балканский полуостров, чтобы выйти на Фессалоники, на, конечно, Константинополь, но абсолютно недостаточно для того, чтобы захватить эти мегалитические города. Римляне перегруппировались, перешли в атаку. Я сказал римляне, уже не совсем римляне, ромеи. Они уже были не так примитивны, как римляне, они были хитрые. Они хорошо поняли, что гунны состоят не только из гуннов, там есть разные другие лобухи, белокурые, и им предложили поселиться. То есть, как можно было справиться с гуннами? Не обязательно только войной, но и расщепляя их. Вот тюркская группа, более тяготеющая к степным пространствам, собственно гунны, она уйдет за Денгизиком и Ернаком обратно в степи, и затем уйдет за Волгу. А вот что касается тех, кто славяне, которые будут объявлены федератами, они осядут на Балканский полуостров. И вот та часть, большая, компактная часть славян, которая осядет на территории Балканского полуострова, на территории бывшей Македонии, обезлюдившее пространство, она и получит название «македонцы». То есть по принципу территории. Что это означает? Это означает, что здесь, на территории Македонии, не пришел никакой субэтнос конкретный, да? Вот здесь мы встречаем отдельные фрагменты, мозаику из разных субэтносов, из разных этнографических общин, настолько разных, что они не смогли договориться между собой о лидерстве, потому что проблема лидерства – это еще и проблема самоназвания. Значит, никто не обладал таким преимуществом, чтобы дать название компактному поселению славян. Кто дал название македонцы? Вполне возможно, что сами византийцы приучили местные славянские племена к этому самоназванию. Ну, а жизнь в сравнительно замкнутом пространстве, она приводит к тому, что вот они путем перекрестных браков наконец осознают свою некую общность. Что значит общность? Общность – это тогда, когда этнос понимает единство своей судьбы. То есть у каждого, понятно, есть своя судьба, но вообще-то есть и судьба народа. Обороняться от кого-то или не обороняться, дружить с кем-то или не дружить. Мы можем сказать более-менее определенно только одно. Из чего состоят македонцы? В основном из фрагментов сербских, из фрагментов хорватских и, возможно, из фрагментов харутанских. и, возможно, из фрагментов харутанских. Наличествуют ли здесь, в этой группе, какие-то другие этнические элементы? Да, безусловно, потому что македонцы все-таки брюнеты. Мы не встречаем в автохтонной том пространстве балто-скандинавских племен брюнетов. Значит, брюнеты – это кельто-фракийская группа. Значит, они были здесь. Значит, когда мы говорим, территория обезлюдила, это же не значит, что там вообще никого нет. Мужиков, наверное, не было, а баб-то были, они же на войне не ходили. Значит, вот они оставались. И семиты, которые здесь остались с римских времен, они тоже были брюнеты, или, правильно сказать, брюнетки. Конечно, они были вовлечены в процесс ассимиляции и оседания на этой территории. Ну, я сказал о харутанах. Харутане более известны как словенцы. Словенцы. Это группа племен, которая проживает в основном в районе Каринтии. Сегодняшняя Каринтия, ну, когда-то Каринтия была графством Священной Римской империи, и было даже такое, даже не графство, а маркграфство, марка Каринтия, то есть пограничная территория с особыми полномочиями. Территория Тироля. Вот сегодня на этой территории находится государство Словения, самая северо-западная часть покойной СФРЮ. Вчера, отчаявшись что-то получить от студентов в преддверии их зачета, я попросил, чтобы они раскрыли содержание аббревиатур. Ну, СССР-то они сказали, РСФСР запнулись. НКВД ответили сразу, ну просто мертвый только не знает. Да? НКИД уже возникла проблема. НКИД, Народный комиссариат иностранных дел. А вот СФРЮ, это было все. Вот, хочешь завалить, скажи, СФРЮ. А? Так это вы, да, это вы. Да, 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 это все понятно. Так мы другое поколение. Мы не только другое поколение, мы уже другая цивилизация. Вообще выпавшая в осадок кому-то.
Совки, совки.
Да, совки, мы совки, конечно. Да еще и с таким византийским уклоном, это же вообще такой, да, под пеплом прорастающие. Нет, они особые, конечно. Вот СФРЮ. Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Ну вот. Добро бы, ладно, хорошо, они не знают, что это СФРЮ, но они могли бы хотя бы назвать хотя бы какие государства там находятся. Нет, это они тоже не знают. Но я подозреваю, что в Организации Объединенных Наций тоже не знают, потому что они все время путаются там с этими границами. Итак, вот на этом уголке, тоже замечательном, тоже благословенном, впритык находящемся на опасной территории рядом с Италией, находится вот эта вот территория словенцев. В русских летописях, повторяю, эту территорию занимает народ, который называется харутане. Ну, собственно говоря, от слова «харутанин» и появляется термин «каринтия», «каринтянин», «каринтия», которое было подхвачено уже вот... это близко, конечно, безусловно. Хор и там присутствует. Для нас совершенно очевидно... вот. Здесь, конечно, это большая проблема, что обозначает сам по себе этот термин. Другое дело, что он, конечно, очень тесно увязывает харутан с венедами сам по себе. Харутане себя, видимо, позиционировали как отдельная на последнем этапе отделившаяся группа от хорватов. Но венеды венедами, но мы же с вами говорили о хорватах, это группа, которая довольно активно вбирала в себя тюркскую группу. Так что у харутан тюркская группа, конечно, тоже была. И еще одна группа, которая часто будет нам встречаться, это маравы и чехи. Маравы и чехи – это очень близкие по группе. Но что касается маравов, то хочу напомнить вам, как появились эти ребята. Когда готы стали вытеснять венедов с территории Повислиндя, когда готы загнали повислинских славян в Карпатские горы, в Татры, и там они окрысились и перешли в наступление, но перешли они в наступление века через полтора, а какое-то время им приходилось находиться на этих карпатских вершинах. Перенаселенность здесь была колоссальная. Карпаты замечательны, как горы, только вот не очень продуктивны в верхней своей части. Поэтому какая-то часть, естественно, славян уйдет, спустится с другой стороны, с южной стороны Карпат и откроет для себя чешско-моравскую равнину. Почему чешско-моравская равнина для них станет привлекательной? Потому что отсюда только что уйдут племена свевов и вандалов. Ну, вы знаете, чем вандалы кончат в Африке. Счастливые им пути. Странно, зачем они оставили такой замечательный район. И вот эта вот пустота, она и будет заполнена первой славянской волной, которую, видимо, называют маравы, и второй славянской волной спустя где-то полвека или век, который мы с вами называем чехи. Первая волна, видимо, относится к первому, третьему векам нашей эры. И название моравы. Марав – это народ. Так что, так сказать, вот древнеславянское. Причем народ передовой, такой, знаете ли, морав муров, отсюда мурома, отсюда Илья Муромец. Илья Муромец, правильнее сказать, Илья Муромлянин, то есть Илья пограничник, Илья из передового отряда. Ну, я понимаю, что перевод такой «Илья пограничник» – это как-то не очень здорово, да? С другой стороны, по-моему, это очень даже… Он же все время подчеркивает, что они, так сказать, богатырскую сторожу имеют, да? Вот это вот богатырская сторожа называется «Мурома». Так что вот все наши пограничники и таможенники, они как раз муромцы, соловьи-разбойники. И вот исполняют эту роль, да? Маравы – это вот такой… Передовой народ, значит, как кошку пустили в Моравскую равнину, сожрут, не сожрали. Вот тогда пошла вторая волна, которая называется уже чехи. Что означает этот термин чехи, чех? Ну, здесь, наверное, надо вспомнить, тут много вариантов. Фесмер. Фесмер считает, что здесь надо вспомнить такие термины, как четник и чета. Четник – это дружинник, а чета – это вооруженная толпа. Кстати, это все сохраняется в современном чешском языке. Вот отсюда, то есть Фесмер… И довольно большая группа и чешских, и немецких историков считают, что славяне, относящиеся к этой группе, то есть вот этот вот субэтнос, себя позиционирует как воинство. То есть они подчеркивают военный характер своего образования. Это так обидно для 20 века, чехам неплохо было бы это вспомнить, когда они, простите, просто сдали Судетскую область, а сегодня еще хвост поднимает по какой-то причине, да? Потому что если бы, скажем, Чехия, которая располагала достаточными силами, чтобы сопротивляться немцам, хотя бы попробовала сопротивляться, никакой Второй мировой войны в том объеме, в каком мы ее знаем, ее бы не было. Но они этого не сделали. Так вот, но это понятно, да, за тысячу лет, естественно, что это переходит к инерционной фазе. И то, что мы сегодня видим в Европе, это в основном инерционные фазы, даже фазы, переходящие в реликт. Отсюда и такая, ну, простите, этническая беспомощность перед натиском, перед этнической религиозной экспансией с юга и востока. Но изначально, да, конечно, вот здесь, конечно, подмечено точное явление – это войны. И, наверное, это так. Во всяком случае, совершенно очевидно, что военные отряды спускались с гор. Но с Фесмером не согласен такой авторитетный историк, как Якобсон. До 1971 года с чехами было все понятно. Но потом появляется Якобсон, который заявляет: нет, я не согласен. И породил другой вариант. Ведь есть другие, более ранние, более древние термины, такие как чади и чадо. А учитывая, что чешский язык довольно мягкий, как вообще западнославянский язык, обратите внимание, что они склонны к свистящим и шипящим, особенно это очевидно в польском языке, то естественно, что твердые для нас буквы «Д» должны перейти в нечто более свистящее, глухое. А что такое «чать» и «чада»? Ну, это понятно для вас, да? Это дети в одном случае, а в другом случае, ну, в первом случае это люди, а во втором случае это дети. То есть, в любом случае, что-то младшее. То есть, себя чехи позиционируют, может быть, не как воины, говорит Якобсон, а может быть, как дети, как, то есть младшие. А вот это очень похоже. О чем Якобсон говорит, да? Вот мы говорим, славяне, посланные, они себя позиционируют как младшие. Но чехи-то тоже уходят, они просто уходят не на восток, они уходят на юго-запад. Но они же тоже посланы, они тоже себя позиционируют как младшая ветвь относительно тех, которые находятся в Повислине. Логично это определение. Ну, и еще на что обратил внимание. А возможно, что это и личное имя. В конце концов, ну, кто-то, может быть, помнит, в Чехии была очень популярна у нас в 19-м, начале 20 века, и в 19 веке вышло несколько здоровенных таких томов, шикарно иллюстрированных, которые называются «Чешские сказания и рассказы». Великолепные, конечно, иллюстрации, которые сделаны одними из лучших художников страны, великолепное издание, и тексты, кстати, тоже очень хорошие. И открываются-то эти тома чем? Рассказами о воеводе Чехии и создании чешского народа. Личное имя. Есть личное имя чех? Вообще-то есть. Но есть еще и славянское личное имя волк. Волк. Есть личное имя лях. Значит, те, которые от ляха, те ляхи, утверждает Якобсон. Да? Те, которые от чеха, те чехи. Те, которые от вятко, те вятичи. Те, которые от радко, те радимичи. Ну и так далее. Вообще легко. На этом основании мы помним с вами еще и очаровательную летопись, которая утверждает, что славяне произошли от князя Словена, а вандалы от сына его вандала. Осталось найти еще какого-нибудь, так сказать, сына Буркина-Фасо и дочь Нигерию. И тогда все, так сказать, страны у нас будут оприходованы, но это слишком просто. Но просто это не означает, что этого не может быть. Так что у нас, конечно, подвешенное состояние с чехами, И мы вправе с вами определять это все-таки как? Наверное, все в некой совокупности. Был воевода чех или нет, этого мы не знаем. Если память чешская сохранила его, то пусть он будет. Но для нас все-таки важнее в том, что чех это все-таки чешник, чашник, четник, чета, связано с военными инструментариями. Конечно, это военный народ, народ, который приходит сюда, на эту территорию, как завоеватель, и оседает здесь, и долгое время, если мы вспомним территорию Чехии, то, простите, это проходной двор. Проходным двором Чехия не стала только благодаря низким Судетским горам, на которых было сравнительно удобно защищаться. Но защищаться было нужно, поэтому вся история Чехии, и Чехии до Бржемысловичей, и Чехии эпохи Бржемысловичей, и Чехии после Бржемысловичей – это бесконечная оборона. Последняя оборона будет связана с гуситскими войнами, которая исчерпала к концу 15 века все людские ресурсы Чехии, и дальше идет инерционный период. Да? А с конца 15 века Чехия становится частью Габсбургской империи, и она переходит к откровенной, я бы вот что сказал, по какому принципу мы определяем активное состояние и воинственность народа. Во-первых, по степени активности рождения, по степени активности траты населения и по неразвитости ремесла, а также по тяге к военным маршам, боевым песням и ярким краскам в изобразительном искусстве. Как только возникает валерная живопись, оттенки, как только возникают изыски в архитектуре, как только марши сменяются бряцанием лирических песен, все. Это значит переход к инерционной фазе. Вот это у чехов происходит с конца 15-го, начала 16-го, с начала 16 века. Значит, вот на этих примерах мы с вами рассмотрели основные племена. Теперь, что нам предстоит в следующем году?
О письменности мы будем говорить?
Письменно.
О письменности.
Письменность? Вы многого от меня хотите. Нет, я, конечно, могу это сделать, но тогда надо еще параллельный курс давать. Я и так-то еле вписываюсь, так сказать, в повороты, которые мне предлагают. Нам в следующем году предстоит с вами разобраться во всех не только этнических, но политических, культурных и религиозных хитросплетениях, которые связаны будут с понятием древнерусское государство, рождение, распад и вновь рождение. Нам предстоит дважды породить древнерусское государство. Даже, простите, дважды. Трижды. А вот так вот. Всему свое время. Так что вот так. Все.